Итак, у нас сегодня первое занятие по диалогу софистов. И прежде чем мы начнем читать непосредственно текст, я хочу ввести вас немножко в контекст. А для того, чтобы ввести вас в контекст, я хочу все-таки спросить, кто что помнит про наши ключевые какие-то платоновские схемы. И тут есть такие люди, которые про эти схемы слушают уже много лет, и которым это уже все надоело слушать. Потому что, вот, например, не далее, как сегодня, Игорь мне сказал, что вот сколько можно, вот новенькие приходят, им приходится все повторять, и вот это неправильно. А как по-другому? Я вот, честно говоря, метода не знаю другого, чтобы какие-то основные вещи повторять хотя бы кратко. Мы, конечно, можем не повторять, но все равно эти основные схемы, они должны быть абсолютно перед глазами, что ли, называется, стоять. Не то, что они перед глазами, они вот тут вот пред умными очами внутри вас должны, так сказать, находиться и жить. Да, вот эти вот наши, вот это наша любимая схема, которая тут начерчена когда-то. Антон Дегтярев увековечил себя, нарисовав неправильный эту схему. Ну, нарисовал-то он правильно, подписал неправильно, но мы даже не исправляем, потому что это нечто сакральное, да, сакральное изображение. Да. Доску из одной аудитории в другую перенесли, а рисунок не стали стирать. Так вот, все-таки для того, чтобы ввести нас в этот самый контекст, а софист, я и говорила вам об этом, и еще раз повторю, это один из самых сложных платоновских диалогов, софист и Парменид, да, где говорится о бытии и небытии, говоря уж таким высоким слогом, пафосным. Пока я не буду объяснять, почему я перевожу небытие, а сущее, да, мы в процессе я попытаюсь вам сказать, почему я то он перевожу как сущее. Но, правда, усию я там в паре мест перевожу как бытие. Но на то у меня есть основания. Да? И вот это я как раз и хочу до вас донести. Вот. Очень сложный диалог. Переводить его сложно, читать его сложно. Более того, совершенно непонятно, почему вообще он так построен. Если мы не понимаем вот этот драматический аспект, так называемый драматургический или драматический аспект диалогов Платона, то мы, естественно, будем задавать вопрос, почему в диалоге, который на самом деле о бытии и небытии, о возможности небытия, почему вдруг начинается в нем про рыбака какого-то, да, вот про всякое вот это вот, борцы там, охотники и прочее, прочее. Зачем это?
Крючки всякие рыболовные.
Да, рыболовные крючки, трезубцы. Конечно, юмор, пародия, комедия. Зачем нам это все? Почему сразу же, вот как опять же Сергей нам говорит, зачем нам какие-нибудь речи Лисия читать, да, вот в Федре? Зачем предваряет он все это речами Лисия, когда можно сходу с места в карьер начать с самого главного, да? Ну почему бы ему не начать Федр с определения четырех, описания четырех типов мании, да? Почему нет? Взять из самого главного. Или здесь. Что такое бытие? Что такое небытие?
Но он же не Гегель.
Вот, он не Гегель. Он как-то по-другому видит себе это. А я уже, кстати, про это говорила. И вот ответ. Кстати, а почему так? Давайте вот, кто-то из вас уже слышал, кто-то из вас участвовал в этих дискуссиях, которые мы постоянно, так сказать, на протяжении уже, наверное, 5 лет точно проводим. Почему Платону, как вы полагаете, нужно вот это вот все, что кажется совершенно необязательным для сложных философских тем? Почему он сразу не погружает нас туда?
Маевтика.
И что это значит, маевтика, для вас?
Ну, фактически это воспитание ума. Он берет обычного человека и с помощью вот этой процедуры, этих диалогов, он его разгоняет довольно до кондиции, когда ему все открывается.
Если бы он сразу с места в карьер констатировал, что бы то ни было, человек, собеседник, не обязательно бы согласился с этим. А таким образом, маевтикой, он как раз-таки подводит человека. Не сам он подводит, а сам человек самого себя подводит. То есть таким образом убеждает себя лучше и понимает это лучше.
А вот по Алкивиаду это было видно, да, же, да, когда мы Алкивиад читали, как он его к этому подводит, да?
В отличие от софистов, знание не передается.
Диалог — это текстуальные роды человеческого
ума. Вот, роды. Потому что маевтика — это у нас что такое, помните?
Медицинский
термин. Маевтика — это буквально родовспоможение. Да. Mm-hmm. Почему она, откуда берется эта маевтика?
Мама.
Да, мама повитуха, да? Финареда, да, от матушки Сократа. Он и говорит, что он как повитуха, только философская повитуха. Mm-hmm. Да? Помните, где он, в каком диалоге он больше всего раскрывает эту тему повитухи и родовспоможения? Не помните? Я вам подскажу, в Тиетете. И вот сейчас мы к этому тиетету и подойдем, он нам необходим для софиста. В тиетете он себя сравнивает с повитухой. Говорит, что каждый, ну, помните, даже Эфкири еще, каждый человек беременный, помните, Диотима говорит, кто-то беременный физически, кто-то беременный духовно, но там она не развивает тему этого рода вспоможения. А здесь Сократ как раз про это и говорит, вот эта метафора. Сам-то я, говорит, ничего не знаю, ничего родить не могу. Но я, говорит, помогаю рождать другим. Матушку свою вспоминает. Вот, но... Что в конце-то концов? Вот это вот подведение, помощь другому человеку в родах, в данном случае они выясняют с тиететом, что такое знание. Они выясняют, 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 чем заканчивается диалог. Не помните? Я хочу вам зачитать, чем заканчивается тиетет. Сейчас мы более подробно про него скажем. Он говорит... И выходит тиетет, что ни ощущение, ни правильное мнение, ни объяснение в связи с правильным мнением, пожалуй, не есть знание. Тиетет, видимо, нет. Сократ, и мы все еще беременны знанием, и мучимся им, милый друг, или уже все родили на свет. Тиетет, клянусь Зевсом, с твоей легкой руки я сказал больше, чем в себе носил. Ну, вот метафора беременности продолжается, да? Сократ, и все это наше повивальное искусство признает мертворожденным. И недостойным воспитания. Тиетет, решительно все. Сократ, итак, если ты соберешься родить что-то другое, тиетет, и это случится, то после сегодняшнего упражнения плоды твои будут лучше. Если же ты окажешься пуст, то меньше будешь в тягость окружающим, будешь кротким и рассудительным, и не станешь считать, что знаешь то, чего ты не знаешь. Ведь мое искусство умеет добиваться только этого, а больше ничего. Да я и не знаю ничего из того, что знают прочие великие удивительные мужи, сколько их есть и сколько их было. А повивальное это искусство я и моя мать получили в удел от Бога. Она для женщин, я для благородных юношей, для тех, кто прекрасен. Значит, они приходят к выводу, что все, что они там наговорили, что они там, так сказать, породили, не стоит ничего. И это надо вышвырнуть. Надо начинать заново. Да? То есть смотрите, то, о чем я постоянно говорю. Одна из главных стратегий, одна из главных, именно, да, один из главных методов, который применяет Платон, это постоянное возвращение к началу. Но на новой основе. То есть у него нет поступательного какого-то движения, что вот мы просто идем вверх. Есть такие фрагменты, когда мы в пире, например, да, поднимаемся по этой эротической лестнице красоты, но пир сам по себе – это отдельное произведение во многом, да, оно специфическое такое. И то, для того, чтобы дойти до этой лестницы, много всего потребовалось. Как Диотима, помните, замедление постоянное, вот эти ретардации – для того, чтобы подняться вообще до начала этой лестницы, необходимо постоянно как бы возвращаться к началу. Потому что они доходят до какого-то...
Вышибают опоры.
Совершенно точно. Правильно. И он более того, в «Государстве» в шестой книге он даже говорит, чем отличается наука, да, геометров он там имеет в виду, от философии. Вот именно философия вышибает опоры. На что опирается наука? На аксиомы, говорит. Она опирается на аксиомы, которые она не рефлексирует. И через ряд доказательств, каких-то ходов, нечто доказывает по отношению к каким-то, пусть не только нарисованным треугольникам, а вообще всем треугольникам, но тем не менее это завершенное знание. И оно не подвергает сомнению аксиоматику. А философское знание, философский поиск, точнее, это там, где душа следует эйдосами, движется эйдосами через эйдосы к беспредпосылочному началу. Каким образом? Все время отбрасывая гипотезы вот эти, предположения. Смотрите, это не аксиомы, это именно гипотезы. Вот смотрите, одна гипотеза не, так сказать, подтвердилась, все, мы ее отбросили.
И причем опоры эти-то, он еще сталкивает противоположные... Ну, потом Кант будет пользоваться.
Естественно.
Антиномика.
Антиномия, разумеется. Антиномия – это один из его любимых, излюбленных тоже приемов. Значит... апорейтика, потому что у нас вот эти вот три как бы ступени, помните, да, Эллинхас это самое испытание, вопросы, потом раз, мы попадаем в тупик, где мы отбрасываем предыдущие основания, тупик это апорея, для того, чтобы нам из апореи выбраться, нам надо отбросить прежние основания и начать с чего-то другого, предположение какое-то другое выдвинуть, да, вот сейчас про диетета мы как раз и на примере диетета и покажем. Вот, соответственно, и когда мы дойдем до какого-то момента, когда мы уже созрели туда выходить, мы подходим к этому трансцендированию, то есть к выходу за пределы. Помните, вчера в Федре как раз читали, как они подходят к этому небесному своду, к краю небесного свода и заглядывают туда, эксо, урану, за пределы неба, да? И созерцают какое-то время, питаются, наслаждаются, а потом возвращаются обратно. Помните, да, задают коням нектары и амброзии, и питание, и созерцание, вот эта метафора пира, метафора еды и питания, она оказывается и метафора одновременно созерцания вот этого ничего. Помните, оно описывается точно так же. А схематистос, то есть оно без очертаний, без цвета, без всего вообще, да, пустая, сущая, а как там, усия онтос уса, да, сущность, сущностно сущая, да, не имеющая ничего. Вот такая вот парадоксальная штука. Помните, как он говорит, такова жизнь богов, да, это богам вот так вот все просто, они поднимаются, смотрят, питаются на этом пиру, потом возвращаются и коням дают некоторую амброзию. А у простых-то людей что? Помните, на три типа души делятся. Первый тип, это которые, им, они все-таки поднимаются вверх. И то видят, то не видят, но кони их тянут вниз, да? Вторым еще тяжелее, потому что кони мне попались привередливые, да? Потому что там кони уж страсти эти тянут вниз совсем сильно, да? Но они все-таки как-то вот, грубо говоря, прыгают, да, запрыгивают туда. И есть третий тип душ. Это вот те, которые и пытаются подняться, да, но им вообще не, у них не получается подняться даже вот до самого края этого самого неба. И они что делают? Они начинают топтать друг друга, толкаться, отталкивать, пытаясь победить друг друга. Помните, мы говорили, почему, собственно, почему этот вот третий тип душ, почему он такой не под, почему им, у них не получается подниматься наверх?
Слишком хотят, что начинают гордиться.
Слишком хотят? Ну, не знаю. Первые тоже хотят, и вторые хотят.
Потому что отчасти души дают.
Божественные. Кони у них не божественные.
Да кони не божественные. Там сказано, что божественные кони только у богов. То есть они чистого, не смешанного происхождения. И один конь, и другой. А у остальных, и у даймонов в том числе, да, у демонов, а у людей тем более, они двоякого происхождения. Один конь, помните, как мы еще целиком его описание в Федре не читали, дальше оно будет подробное описание. Один конь благородный, белый, там, да, вот он такой смирный, кроткий, а второй конь мохнатый, косматый, черный такой, да, и вот он тянет вниз все время. Ну, такой похотливый конь. И эти два коня никак не могут в гармонию прийти, они у всех людей есть. Но почему-то вот эти третьи вообще доверху не достигают.
Они не созрели.
Ну, это проще всего так сказать. Я-то сделала предположение, что если там такое внимание уделяется их толкотне и тому, что они друг друга пихают все время, наверное, вот в гордыне в том, что они пытаются победить друг друга, да? То есть вот, вот в этом может быть. И вот это как раз свойство, эта страсть гордыни и быть всегда ну, победителем, возможно, она как раз тянет вниз больше всего и не дает им подняться
ну,
наверх.
Вот можно, да? Тут это как бы это так вот говорит Сократ. На самом деле, вот если из простого житейского опыта взять, то ну, есть люди, ну они вот, ну вот к этому они вообще не, ну никак. И никого они не толкают, ничего.
Про таких он вообще не пишет.
А, про таких вообще
нет. Помните, не-не-не, ну вспомните пир, помните, он говорит про Эрота, да, вот как раз Даймон, Эрот, у него с одной стороны происхождение порос, а с другой стороны пения, то есть полнота и вот эта вот пустота, в смысле лишенность, бедность, пения, нищенка такая. Да и поэтому у него то туда, то вверх он поднимается, расцветает, то он вниз опускается и плохо там все с ним. Двоякий совершенно. Поэтому он даймон, то есть посредник, медиатор между божественным миром и миром земным, смертным миром людей. И про людей, когда он говорит о тех, кто занимается философией. Кто занимается философией? Не те, кто вообще не осознает своего невежества. Им даже в голову не приходит, что они чего-то не знают. Поэтому у них и запроса-то нет, и потребностей нет. Они просто как бы вне вот этого.
Но душа-то у них есть.
Душа. Может, у них другому чему-нибудь душа лежит. Он же не говорит, что это плохие люди. Он говорит, что вот просто это люди невежественные, они сами своего, так сказать, счастья не понимают. Да? То есть они вообще как бы за скобками. Точно так же, как и боги. Боги тоже не занимаются философией. Зачем им заниматься философией, если у них и так полнота мудрости? Да? То есть философией занимаются те, которые чувствуют неудовлетворенность. В которых, помните, вот эта идея нехватки, откуда эрос-то берется в пире, да, эрот, они-то сначала все говорят, что эрот это такой прекрасный, такой замечательный, все, а он раз и переворачивает всю их стратегию разговора и говорит, вы все говорите, что эрот это объект, что он прекрасный, это то, к чему мы стремимся, а на самом-то деле эрос это само стремление, само движение. А чем обусловлено стремление? Нехваткой. Ты стремишься к тому, чего у тебя нет, чего ты лишен. Ты любишь и хочешь, желаешь, вот это эпитемия, вожделение, желание, желаешь ты того, чего у тебя нет, и чем не являешься ты сам, и чем ты не обладаешь, помните? То есть эрос это как раз то, у чего чего-то нет, а вовсе не вот это вот закругленный полный шар, да, как там у Аристофана.
А позвольте вопрос? Да. Вот вы сказали просто вот про это, то, что души третьего типа, они все толпятся и толкают друг друга.
Так он их описывает, да.
Ну, он двухчастный будет. Первый момент, правильно ли можно, с вашей точки зрения, утверждать то, что агональный дух, вот это вот стремление к соперничеству со всеми остальными и стремление быть в чем-то самым первым, являлась такой одной из основ античной мировоззрения.
Ну, конечно, агон – это, так сказать, кто там у нас, Зайцев, по-моему, про это писал, у него это чуть ли не главная концепция была, что агон – это основа всей греческой цивилизации, да, то есть вот эта состязательность и прочее. Но мы же при этом прекрасно знаем, что Платон как раз подвергает вот эти основы греческой цивилизации, по сути дела, сомнению. Почему он по-другому совершенно пишет о богах? Мы же знаем, вот буквально вчера говорили, каковы греческие боги? Да они же похотливые все, злые, они постоянно в каких-то погрязших, они погрязли в страстях, эти боги, да? А он-то нам что, как он? То есть это боги не настоящие, так сказать, это боги вот эти вот поверхностные, неправильные, так сказать. А он же нас ведет к чему? К богу философскому. Поэтому и, соответственно,
то есть можно, соответственно, вторая часть утверждать, что Платон сознательно выстраивает концепцию противоположной имеющейся, собственно, о том, что как, ну, вот эта вот мировоззренческая позиция, она в принципе неправильная и ведет человека
в неразвитие. Конечно, платонизм именно об этом. Сократ, платоновский Сократ, именно об этом. Почему его и обвиняют? В том, что он новых богов вводит и развращает молодежь, ровно потому, что он все эти основы цивилизации, так сказать, подвергает сомнению. Между прочим, вместе с софистами. Но софисты-то это делают как? Они как бы с одной стороны подвергают, а с другой стороны они за это деньги берут. Это очень лицемерная позиция, да? То есть они берут мнение толпы и возвращают их в какой-то красивой обертке, которая может кажется скандальной, а на самом деле, поскольку деньги-то они берут, на самом деле они слова сказать против толпы ничего не могут. Да? А Сократ на самом деле, он деньги не берет. Поэтому он честно говорит, что все, чем вы тут занимаетесь, ну апология это Сократа, речь его на суде, она же про это. Что вы говорите? Вы тут в спячке все пребываете. Он же их обвиняет. Я, говорит, как овод над вами тут все время летаю и жалю. А вы, говорит, все время спите и проснуться никак не можете. Кому же это понравится? Конечно, вот он их пытается из этого болота вытащить. Это именно платоновский Сократ. То есть это именно концепция Платона.
Вот как раз и помимо стремления к Богу, есть еще, вот можно из индийской философии взять гунны. Там же есть как раджас, сатва и тамас. Вот они в тамасическом состоянии находятся, спят, он их жалит. А другие, наоборот, у них раджас, они что-то там друг друга толкают. И вот только сатвическое состояние.
Так это же три как оно, раз вот эти, смотрите, да, там позволяет, ниша, это вот это как раз эпитюметикон, который нишу тянет вниз, да. Раджас это вот как раз воинственный дух. Воинственный, и сатва это, собственно, разум. То, что, ну, насколько я помню, да, не будем
углубляться. Нет, это такое спокойное, целенаправленное, да. Такое какое-то ровное движение.
Специалисты противоречивые, люди говорят, они не утверждают, что нет традиционных греческих богов.
Потому конечно, говорят, конечно.
Мы не можем знать ничего о богах. Ну, что они есть,
естественно. Они говорят так, как им удобно и выгодно в данный момент. Естественно. А на то они и софисты. Почему слово, кстати, вот мы как-то так тихонечко и подходим к этому нашему софисту, да, что это такое и зачем он понадобился, собственно говоря, Платону. Хорошо, что вы, Сергей, затеяли этот разговор, потому что можно вернуться действительно к после такого вот небольшого введения о сократической методике, именно платоновского Сократа, да, к тому, что же все-таки была эта софистика и для вообще для греков. Действительно, вот это их цивилизационная, так сказать, матрица или культурная матрица, культурная парадигма, когда аристократический там, человек учится чему? Чему он, ну, во-первых, физическим этим искусством, да, во-вторых, мусическим, физическим, ну что, физическому, борьба там и прочие физические упражнения, да, управлять колесницей, а мусический это прежде всего учить наизусть Гомера, цитировать этого Гомера, да, ну, играть на кефаре, скажем так. Вот, ну, какие-то минимальные вот эти вот. Физическое и мусическое, с ними мы столкнемся и в государстве, вот там это будет для стражей, там это будет, естественно, интерпретироваться по-своему. Но кто такие софисты? Они вот как раз эту, вот эту аристократическую базу, которая заключается просто в передаче традиций, в нерефлексивной передаче традиций, подвергают сомнению в том смысле, что предлагают рефлексию этих оснований, как бы, да? То есть в чем их переворот колоссальный? Они говорят о том, если очень простыми словами, да, говорят о том, что ничего нельзя знать, что истины нет. Да? Вот это самое главное. Истины нет. Почему? И вот это вот в диетете как раз воспроизводится. Каждый человек, помните знаменитую эту фразу, да? Протагор что говорит у нас? Мера всех вещей. Человек есть мера всех вещей. Существующих, что они существуют, несуществующих, что они не существуют. Вот это вот первое в европейской культуре провозглашение абсолютного релятивизма, как у нас говорят, да, знания, и субъективизма. То есть вот что человек чувствует, то и есть на самом деле. Нет, на самом деле, конечно, смотрите.
Они сами не верили в то, что они проповедовали.
Секундочку, но сама по себе посылка очень мощная. Потому что именно в столкновении вот с этой посылкой, что знание и истина релятивны, что нет объективной истины, платонизм-то, собственно, и сформировался. Потому что Платону необходимо было показать, что да, знание и истина объективно существуют. Но это не традиционная истина и традиционное знание. То есть он должен был опровергнуть как традиционную точку зрения, так и софистическую точку зрения.
То есть как у эмпиристов, людей Земли и людей
совершенно
друзей.
Да, но там он уже, и, так сказать, и на друзей идей нападает.
Он их тоже.
Да, это софист. Вот. А в диетете он как раз развенчивает вот эту, вот, так сказать, эмпирическую точку зрения. Так, то есть получалось, смотрите, а у них ведь ход какой был очень простой у софистов. Ну вот смотрите, говорит, закон, например, или обычай. Вот у нас в Афинах такой-то закон или обычай, а вот там в Спарте другой, а, скажем, там где-нибудь, не знаю, в Персии третий, да? Но они разные везде. То есть мы можем сказать, что не существует единого истинного закона. Точно так же, как разные люди воспринимают разное по-разному. Мы не можем сказать, что существует нечто единое, подлинно истинное, единое для всех этих людей и для всех этих государств. Так. Грубо говоря, какой ход противопоставляет Сократ платоновский? Он очень простой, этот ход. Они говорят, есть разные законы в разных государствах. А каков ход Сократа?
Есть справедливость сама в себе.
Есть. Смотрите, вы говорите, что есть разные законы в разных государствах. А он говорит, да, но везде же есть законы. Понимаете, вот в чем штука. Наполняется закон содержанием разным, но везде существует такая штука, как закон.
Ну, справедливость сама.
Сама идея.
Идея закона, эйдос. Справедливости.
Да. Ну, мы сейчас слово закон возьмем, номос, да, пока мы. Ну, можем и так сказать. Справедливость понимают все по-разному.
В государстве это же ведущий.
Естественно. Но сама идея справедливости, сам эйдос справедливости существует везде. Так ведь? Угу. Так. Наполняется он по-другому. И вот Платону, собственно, и нужно было понять, а что же это так? Точнее, он сам как бы это и придумал. Он же изобрел, по сути дела, эти эйдосы. Ему нужно было понять, а что же он такое изобрел, и что с ними делать, и как их созерцать, и что это такое для мышления. Потому что он прекрасно понимал, что эйдос – это вовсе не то, что мы называем понятие. Понятие или определение – это то, с чем работал Аристотель. А эйдос – это то, с чем предлагает работать.
Хорос, скорее всего, будет.
Хорос, харизмос – это определение по Аристотелю. Аристотель, естественно, не только не работает с эйдосами, он подвергает Платона критике. То есть, в принципе, да, в метафизике мы можем прочитать, как он критикует Платона. И через его критику мы можем понять, как он его понимал, не понимал, Аристотель Платон. Ну да, нет. Ладно, это значит, мы вот к эйдосам немножко подходим, для того, чтобы понять, откуда вырастает вообще вот весь это то, что мы называем платонизмом. И самое главное, вот эта вот схема, сейчас я не буду вам ведь всего Платона сейчас пересказывать, да, на одном семинаре, я просто хочу сказать, чтобы мы подошли к вами, с вами, к вот этой вот центральной схеме, которую он нам рисует в шестой книге «Государство». Подходит, естественно, он к ней не сразу. Ну, если мы возьмем традиционное, так сказать, традиционный взгляд о том, что у него развивались, кстати говоря, неважно, если мы возьмем корпус платоновских текстов, есть подход исследовательский, который заключается в том, что вот есть ранние диалоги, в которых просто есть Эллинхас и Апария, которые всегда заканчиваются ничем, в котором есть испытания Сократом собеседника, и заканчиваются они Апарией. Есть вот этот средний период, в котором существует уже трансцендирование, то есть переход вот куда-то сначала в эйдетику, а потом даже и за пределы эйдосов, вот в эту самую пустоту и ничто. Это, соответственно, пир. Это, соответственно, Федр, это, разумеется, государство, да, и есть, ну, Тимей, возможно, и есть поздний период, то есть вот то, что мы с вами вообще за что беремся, это поздний период. Софист, политик, ну, законы, которые, собственно, Филипп Апунский редактировал, так что неизвестно, что там от Платона, что там от Филиппа, вот, да, и Филипп, это поздний, группа поздних диалогов. Но есть вот Тиетет, который... Странным образом, понятно, что он по разным там принципам не ранний диалог. Но он почему-то демонстрирует, вот сейчас вот к нему мы обратимся, демонстрирует вот эту аполитическую логику. И заканчивается теми словами, которые я вам прочитала. Что роды у нас не удались, все, что мы говорили, можно выбросить, и надо начинать заново. И на следующий день происходит беседа. Вот это, которое описано в Софисте. Значит, но для того, чтобы мы к этому подошли... Да, и, соответственно, вот этот второй, смотрите, вторая группа диалогов, да? Мы-то с вами как-то прямо сразу врубились в пир, в Федр. Поэтому я вам не случайно Алкивиада показала, продемонстрировала, да? Чтобы вы увидели, что такое Эллинхас. То есть постепенное вот это вот продвижение к осознанию своего незнания. И только лишь после осознания своего незнания возможность глядеть, помните, через метафору зрения, глядеть в глаза другого, чтобы понять источник самого зрения. Да? Угу. То есть вот к этому трансцендированию подход через Эллинхас, через Апарию. Да, но мы сразу, поскольку у нас не курс всего Платона, а мы, так сказать, берем то один диалог, то другой, то мы вынуждены, я вынуждена говорить вам про эти схемы и все-таки сразу подводить к этой центральной, которая появляется вот тут. Игорь, можете ее воспроизвести? Нет?
Ну, нет, я могу.
Конечно, можете. Мне кажется, Антон, а вы можете воспроизвести? В шестой книге «Государство», там 509-511, да, цифры. Он подводит нас. А перед этим у них что? Они говорят о том, что выше всего, об идее блага. Помните? Тон агатон, агатон. Да? То агатон. Это то, что выше всего. Здравствуйте, Максим. Значит, это то, что выше всего, и оно за пределами существования, оно и не апофатически определяется, да, оно и не существование, и не несуществование. Его нельзя определить ни так и не так, но оно превышает существующее своей силой, являясь причиной всего существующего. Помните, говорили об этом, да? Причиной. То есть, еще раз, оно парадоксальным образом присутствует и за пределами всего, и внутри, поскольку оно является причиной, и тем самым на границе. Это очень странная штука, это самое благо, да? И там, помните, говорит еще главка, «О, Аполлон, как высоко мы взобрались!» То есть подчеркивается, что вот мы пришли, смотрите, если вспоминать Федора, да, вот мы пришли на ту самую грань занебесного места. И вот почти уже головой-то, как они там, головы-то туда смотрят, да, за эту грань небесную, экзо-то урану. Заглянули в это благо, посмотрели, но нельзя его увидеть, в том-то и дело, глазами. И вот приводит у нас к этой знаменитой разделенной линии. Сразу после описания идеи блага, которая парадоксально и апофатически описана. Все сущее, говорит он, можно разделить на два раздела. Да? Вот они, два больших.
Да.
Внизу хоротон, то есть видимое. А вверху ноэтон, то есть мыслимое. Хорао – видеть. Да? А ноэо – мыслить. Ну, соответственно, ум. Так. Причем это два неравных отрезка. Помните, я всем всегда задавала вопросы. А почему они неравные, эти отрезки? Вот все сущее делится на два, говорится, неравных отрезка. Один хоротон, другой ноэтон. И опять-таки в истории платонизма есть два главных ответа на этот вопрос. Какой отрезок, какой отсек больше? И обычно всегда в аудитории эти два ответа дают. Именно воспроизводят вот эти два противоположных ответа, которые существовали среди неоплатоников.
На этическое больше.
Вот почему? Так, первый тип,
ну,
есть.
Потому
почему?
Что вообще все в сознании происходит. Тут и сны, все и понятно. Там и мысли, и воспоминания, это репрезентация каких-то там, и память тут. То есть это
более ценное с точки зрения
антологии. Вот, более ценное с точки зрения антологии, совершенно верно. Это ответ Плутарха. А второй какой? Соответственно, будет наоборот.
Ну, наоборот.
Что больше? Эмпирически. Почему?
А мы живем.
Ну, мы живем это просто, а с точки зрения Платона. С точки зрения ценности, но на этическое выше, да? А почему может быть больше вот нижний отрезок? Какая тут логика?
Может быть, для разных людей по-разному, может.
Больше.
Потому что отражений больше. Вот мы сейчас, смотрите, вот мы самый низший отрезок Эйдола на отражение, призраки, буквально, это то, что отражается на там, поверхностях, там где угодно, в воде, в реке, рябь на воде. Это чувственное все, да? Отражений больше. Смотрите, Эйдос один, Эйдос справедливости, например, или Эйдос прекрасного, он один, Эйдос. Или, как он говорит в 10 книге «Государство», кровать, она вообще одна. Эйдос кровати, он один. А кроватей чувственных огромное множество. Понимаете? То есть отражений миллионы и миллиарды. А сам Эйдос, который создает эти отражения.
Стало быть, отражения, вот эти призраки, их еще больше.
Конечно,
еще
больше. То есть с разных точек зрения, либо один отрезок больше, либо другой. Понятно
это? Там золотое сечение присутствует.
Да, тут про эту разделенную линию столько всего говорили, что...
Мне помнится, что еще и в рамках хоротона вот эти отрезки тоже...
Сейчас мы про них скажем. Да. Вот, значит, да, а тут по поводу, как раз они разные, потому что по отношению к четкости и нечеткости видимого. Значит, то, что внизу, всегда менее четко, то, что вверху, соответственно, более четко. Что и такое...
Четкость нарастает,
четкость нарастает по мере приближения к верху, к этой самой линии. Значит, самое низшее – эйдолоны, то есть призраки, отражения и так далее. Вот он тут. Видите, изображение написано, да? Дальше. То, что над ними в области гора Тон, это просто вещи. Это то, что мы видим. Вот, да? Вот оно. то, что вещи, это реальные вещи, то, что нас окружает, реальный мир, так сказать, ну, условно реальный. В видимом смысле это реальный мир.
Мы верим, что он существует.
Да, мы верим, что он существует. Если вот здесь у нас в низшем разделе это правит эйкосия, то есть уподобление, то на втором уровне, где вещи, где прагма, дела, докса, мнение правит. Мнение. Эпистис, вера. Не религиозная вера, а вера в то, что вещи существуют. Вот такая
самая. Это вера, кстати.
Вера, ну да, вера. Вот вещи есть, вот они. Вот их потрогать можно, да, дотронуться. Это мир горатон. То есть вот он самый видимый. А второй вот этот наэтический, умопостигаемый, как переводит на русский язык, в общем, нормально. На это умопостигаемый. Он невидимый. И он тоже делится на два раздела. Нижний раздел будет у нас, тоже мы неоднократно про это говорили. Дианоя, вон она по-русски написала. Рассудок можно перевести. Дианоя. Ноя тоже от нуса, да? Но это не нус, а именно дианоя. То есть то, что рядом с нусом, ниже нуса, вместе с ним, через нус. Это как раз то, чем пользуются вот эти вот все геометры, ученые, математики и так далее, прежде всего. Ну и вообще, дианоя – это рассудок. Это не докса. Вот смотрите, чем отличается, по-вашему, докса от дианоя? Мнение от рассудка.
Свое и не свое.
Ну, мнение – это вообще вот то, что мы взяли, да, и мы вообще как бы даже не обсуждаем его. Нет. А рассудок мы все-таки рассуждаем. И рассуждать мы можем достаточно здраво. И рассуждать мы можем самостоятельно. Да? Но все равно там у нас в рассуждении есть некоторые аксиомы, которые мы не подвергаем глубинному обоснованию, глубинному сомнению, да, а все-таки берем их как бы вот как некоторые основания и от них пляшем. Да? А нус, четвертая степень, это там... А то, о чем я уже сказала, он говорит про это, там, где душа движется эйдосами, через эйдосы, к беспредпосылочному началу, отбрасывая постепенно все гипотезы. И идя без конца к беспредпосылочному началу. Понимаете, почему без конца? Потому что упереться в него нельзя. Как вы упретесь в беспредпосылочное начало? У него нет посылки. Куда вы можете упереться? Помните, вчера про начало говорили, когда читали про бессмертие души? Что такое начало? Начало есть. И если есть начало, у него нет другого начала. Оно только одно. Но это начало, оно является началом всего, оно является источником движения, оно самодвижущееся и не разрушающееся. Оно не рождается и не умирает. И если начало исчезнет, то ничего не будет. Потому что нечему, не из чего возникнуть. То есть начало, оно единое, и оно есть всегда, оно живое, и оно является источником всего остального. Понимаете? Но начало никуда не упирается. Это как раз к вопросу о креационизме. То есть тут нет предела никакого. И поэтому, когда мы идем к этому беспредпосылочному началу, мы идем бесконечно. Мы не можем достичь предела, мы не можем достичь вот как бы линии, границы какой-то. Шли, достигли, все, остановились. Нет. Мы можем только за этот предел заглянуть. Ну, вот как вот эти боги, да, которые по кругу там ходят, по небесному этому кругу, и созерцают, питаются вот этим ничто. Хорошо. Значит, это наэтическое движение. И что, как я вам уже говорила, здесь самое главное, он подчеркивает, что во всех вот этих трех предыдущих разделах, да, там, где эйдол, там, где эйкосия, соответственно, там, где докса, там, где диана и рассудок. Везде присутствуют образы. Но они разные. То есть одно дело призрак, отражение в зеркале, отражение в воде. Другое дело сама вещь, но это тоже образ. Третье – это какой-нибудь математический чертеж или формула, но это тоже образ. И только на четвертом уровне, когда... Нус, ум, мыслит эйдосом через эйдос, вот это единственный уровень, где нет образов. И вот тут я сразу вам хочу сказать, вот софист, как я его интерпретирую, на мой взгляд, он как раз про это, про то, как эйдосом через эйдос. Это невероятно сложно понять, потому что понятия здесь, так называемые, да, слова, оказываются, сразу вот в глубину вот вброшу вот это, чтобы вы, так сказать, все это помнили. Они тут обсуждают, да, когда приходят в середине к пяти главным родам или эйдосам. Это что у нас? Движение, покой, тождественное, иное и, собственно, бытие или сущее. То он, да? Как можно? Они их обсуждают. Вот что это такое? Что такое движение, что такое покой? Но прежде всего их интересует бытие и небытие, соответственно, да? То он и мы он. И вдруг по ходу рассуждений, но это уже в центральной части, после всяких рыбаков, оказывается, что мы можем думать об этом уже всегда, используя это. Мы не можем об этом предмете думать, не используя этот предмет в качестве метода мышления.
Они тоже без этих посылок водятся.
Безусловно.
Так же, как это отражение как раз, вот этого начала.
Это очень важно. Они, смотрите, мы не можем сделать это предметом отдельным от самого метода. Вот это и значит эйдос через эйдос. Мы мыслим о движении, покое, бытии, небытии и тождественном ином с их же помощью.
Тоже здесь по предмету и методу.
Естественно, мы, да, вот вам. То есть Гегель тут просто вот рядом стоит и обнимается с Проклом. Потому что, нет, на самом деле, он у Прокла взял вот эту вот схему, а Прокл, понятно, откуда ноги растут у него вот отсюда, да? Вот, то есть вот эта вот идея эйдос через эйдос, и у Хайдеггера то же самое. То есть мы не можем познавать что-то, чем-то отдельным от этого, потому что это, оно уже бытийствует в нас, когда мы это пытаемся познать. Да? То есть мы познаем это через это, по-другому никак. Потому что выйти из этого мы не можем. Это только те вот моменты, когда мы вот выскакиваем туда, в прекрасное само по себе, или там вот этот за небесный свод, но там нет ни предмета, ни метода, там нет ничего. Мы там питаемся, наслаждаемся, созерцаем, а потом возвращаемся обратно. Совсем другое. Это не для познания даже. Ну, то есть для другого совершенно познания. Нырять в этот источник, да, или подниматься в него. А здесь только так.
Напитываться.
Там напитываться, да. И вот это вот будет самое сложное. Потому что и слова наши, логосы, да, и предмет, с помощью которого, о котором мы говорим с помощью этих логосов, и само мышление, сам акт мышления, он проделывается как бы одним и тем же. Понимаете? И это и есть самое сложное. И это не... Мы можем это представить в виде образов. Но представление этого в виде образов, их можно сколько угодно представить, но смысла в этом особого нет. Нужно в самом себе чисто феноменологически засечь производство вот этой вот штуки. Когда я что-то осознаю. И когда происходит акт осознания, и мы схватываем этот акт осознания, мы видим, что там всегда присутствуют эти штуки. Вот штуки, я их потому так называю. Ну, по-другому их не назвать, да? Движение, покой, тождественное, ну и, соответственно, бытие. Почему он их пять и выделил, ни больше, ни меньше? Ну, то есть больше там, пожалуйста, они уже пролиферируют дальше сколько угодно, да? Но это количество, без которого мышление с точки зрения Платона. Невозможно.
А намек есть на том, кстати, в тексте, что там ими одни не все.
Нет, так не все. Наоборот, там не намек, там прямо говорится. Если они существуют, то дальше уже все, пошло размножение, так сказать. Дело-то не вот в том, что больше, а в том, что
как
меньше.
Как тогда возможно вообще открытие чего-то того, о чем ты вообще не знаешь?
Вот а как что оно? Значит? Это хороший вопрос.
Ну вот мы же, у нас нету ни метода, мы ничего
а
не знаем.
Метод как раз есть. Как? Метод есть. Есть мыслить мышление самим собою. Вот он, метод. Вот тут есть ведь, ну вот, самое сложное. Пытаться, так сказать, созерцать или там медитировать на свое собственное мышление, на свой собственный акт сознания и пытаться выделить в этом акте сознания сознание как предмет и сознание как метод, которым ты познаешь этот предмет, который при этом существует одновременно. И предмет, и метод. Вот это и есть способ каким можно, собственно, это же не что-то там сверхновое. В восточных традициях вы тоже можете это все найти. Вы найдете это в Платоне, вы найдете это у неоплатоников, вы найдете это у Декарта. Я не знаю, там у Канта тоже можно каким-то, через антиномии это тоже можно найти, разумеется. Вы найдете это в, там, не знаю, у Хайдеггера, вы найдете это у кучи разных всяких философов, да?
Проще сказать. Да.
У Гегеля, это, разумеется.
Это, вообще говоря, диалектический. Платон, это он как раз ему и учит. То есть, читая диалоги, мы как раз и пытаемся понять, как он, вообще говоря, осуществляется, вот этот метод. Да?
Да.
Пытаемся понять и научиться мыслить именно вот так. А это задача непростая.
Это задача прямо очень сложная, я бы сказала. А ну Гусарь, разумеется, про феноменологию, так сказать, упоминаю. Гусарь же про это тоже все время, только немножко, так сказать, но он про это же, как засекать акты своего собственного сознания, как их осознавать. Вот. И, естественно, это совершенно отлично от науки, да, от позитивной науки. Потому что у науки всегда четко есть предмет, а есть инструмент. И они отличаются. Итак, значит, вот эта самая диалектика, вот она и есть, эта диалектика. И обратите внимание, когда мы занимаемся этим, мы познаем не что-то внешнее, я возвращаю вот к нашей теме «Гнодис аутон, познай самого себя». Угу. Вот, значит, мы занимаемся познанием не чего-то внешнего, а познанием самих себя, естественно. Потому что, познавая свое собственное сознание, кого мы познаем? Вот самих себя и познаем. Причем мы же говорили сейчас только о высшем уровне, а нужно же познавать, начиная с вот этого низшего. И вот вам и ответ, почему у Платона вот это вот все вместе. Он начинает с низшего, он начинает с рыбацких этих крючков, потому что у нас в сознании и в мире все вместе. У нас микс всего. И поэтому надо разбираться в этом во всем. Вот это вот надо различать. А если мы сразу начнем с бытия и небытия, нам покажется, ах, какие мы умные, да? А все низшие слои-то у нас останутся непроработанными, неосознанными. Он-то как раз про это. Вот вам рыбака подсовывает, вот вам охотника. Вот с этим разберитесь сначала. Потому что даже на этих самых низших уровнях проявляется все то же самое. Почему он все время говорит про эти уподобления? А уподобим. Потому что через подобие точно так же можно размышлять и рассуждать. Но это все-таки более низкий уровень, чем когда мы эйдосами про эйдос.
Там просто аллегории вот эти, они разного уровня.
Разного уровня. Согласна.
Мне кажется, еще очень важно различить, вот каждый должен для себя внутри попытаться различить, чем отличаются понятия и эйдос. Вот Аристотель как раз переводит эйдетические, так скажем, категории Платона в понятия.
Не категории, вот не надо говорить, ну, опять же, категория это слово тоже аристотельское.
То есть эйдосы переводят в понятия, да, а есть принципиальная разница, да?
Вот. Я потому с этого и начала. Я говорю, не надо понимать это как понятие. Безусловно.
Я пару слов скажу, да?
Да.
То есть с точки зрения, скажем, как это различить? С точки зрения Платона, скажем, нельзя сложить 1+1. 2 не получится. Потому что эйдос единицы и двойки – это разные эйдосы. А с точки зрения Аристотеля замечательно можно сложить.
Почему? С точки зрения Платона тоже можно сложить 1+1. Нет, просто он там говорит немножко другое.
Он только один эйдос. Нет нескольких эйдосов единиц.
Эйдосов, да, но числа, пожалуйста.
Нельзя. Двойка не получится.
Числа сколько угодно. Помните, что он говорит в Федоне по этому поводу? Он говорит, Сократ, да я же, говорит, даже до сих пор не знаю, что такое там 1 и 2, да? Двойка. Да, это что? 1+1? Или там единица это что? Это 2-1? Или вот эти вот рассуждения, там как появляется, да, эйдос, и можно ли с эйдосами какие-то операции совершать, это Сократ в Федоне говорит. А в Гиппе больше, помните, мы читали Гиппе больше, он там как раз вот это и показывает, что Гиппе говорит: если есть некоторое качество, присущее одному, то значит и всем, кто входит в это сообщество, присущи те же качества. Значит, что же говорит Гиппи? Если ты один, и я один, значит и вместе мы один. Помните, да?
Mm-hmm.
Или если вместе мы 2, то значит и ты 2. И я 2.
Вот
нет, не получается так. Тут он вводит, как раз, помните, говорили, разные типы эйдоса. А вот да. С другими типами так получается. Если ты справедливый, и я справедливый, то оба мы справедливые. Ты красивый, я красивый, оба мы красивые. Да? То есть смотрите, это как раз о том, насколько эти идосы разные. Да. То есть ты еще и с ними
разные
надо...
Разные типы структур.
Разные типы структур. Да, и с ними еще надо разбираться. Вот. Но мы к чему? Про понятие все совершенно правильно сказали. Понятие – это нечто внешнее. Давайте вернемся к тиетету. Я думаю, что сегодня мы на этом закончим, потому что и так очень много. Как раз 20 минут у нас осталось, мы там до 8. А почему тиетет? Значит, тиететом, я считаю, необходимо предварить софиста, потому что буквально в драматической перспективе, что такое драматическая перспектива? Это очень просто. Платон сам, у него в диалогах очень много вот этих, так сказать, интертекстуальных ссылок. Вот происходит диалог у тиетета, у Сократа с тиететом по поводу того, что такое знание. Смотрите, говорит он, заканчивается такими словами. «Теперь же я должен идти в царский портик по тому обвинению, что написал на меня Милет. Утром, Феодор, мы опять здесь встретимся». Феодор – это математик, учитель тиетета. Обратите внимание, Феодор и тиетет – математики. Да? Тиетет – юный, такой подающий надежды. Он пошел в этот царский путь. То есть на него уже написали вот это обвинение, Амид, Милет, да, и он идет разбираться. И следующий диалог, вот этот самый софист, с чего начинается? Феодор говорит, согласно с вчерашним договором, Сократ, мы и сами пришли, как и следовало, да вот и некоего чужеземца из Илеи с собой ведем. То есть смотрите, он специально, сам, намеренно, осознанно, два диалога, тиетет и софист, как бы ставит рядом, да? Но при этом эти беседы разделены ночью. Это в один день беседа, а беседа, которая является продолжением, в другой день. Да? И значит, что мы видим в тиетете? Вопрос о том, что такое знание. И там три круга рассуждения. Первый круг. Они предполагают, вот они гипотезы. Первая гипотеза. Знание есть чувственное ощущение. Тут они долго крутятся и вертятся и так далее и тому подобное. Но приходят к тому, беседа их приводит к тому, что это невозможно. Это не есть знание. Ну тут и Протагор как раз, вот он тут с его высказыванием о том, что человек есть мера всех вещей. Второй круг разговора. Да, и приходит к тому, что это все как раз и отражение, и призраки, вот эти чувственные ощущения, которые постоянно изменчивы, пропадают они, да, они непостоянны, прочее. Второй круг рассуждений. Второй круг рассуждений. Знание – это мнение. Докс. Опять они проходят этот самый круг, и сама беседа им показывает, что мнение не может быть знанием. Что у мнений может быть огромное количество, и каждая из них имеет свое обоснование, но нет единого обоснования объективного для всех. Мнения это разные. Ну, как бы, не может быть знание мнения. Вот это для него очень важно. Что такое третий круг? Третий у них такой. Знание – это докса с логосом. Это мнение с объяснением.
Это логос.
Ну, можно и так сказать. И что мы видим? И тоже они приходят к... Чем заканчивается? Это очень уже, казалось бы, да, уже научное какое-то объяснение у мнения. Мнение, подкрепленное неким объяснением. И смотрите, что там, как интересно, заканчивается-то чем. Ну вот, Сократ говорит, там много вообще всего интересного в тиетете. Вот говорит, например, знаешь ли меня? Вот вопрос такой, вот кто-то знает Сократа. Да, знает. Значит, вот знает, что Сократ курносый. Да, знает. А как происходит узнавание Сократа? Вот идет Сократ. Значит, что он видит какой-то облик, потом, значит, к нему прикладывает знание о его курносости. Ну там, о том, что.
Робот,
да, 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 да. Ну, конечно же, нет. Оно сразу происходит, знание это. Да? То есть без вот этих определяющих качеств. То есть последнее, к чему они пришли, к такому умному, говорят, ну это мнение, подкрепленное объяснением. Что такое объяснение? Это специфические определенные черты, которые свойственны тому или иному предмету. То есть это просто научное объяснение. И вдруг выясняется, что нет. Если мы что-то познаем, вот такое вот, да, феноменологически сразу, нам не нужно пришпиливать к этому предмету, который мы сразу же опознали, какие-то его качества. Нет, мы его знаем сразу. То есть нам не надо отдельные черты его складывать для того, чтобы понять, что это такое.
Как в языке, да?
Целое мы схватываем сразу же, моментально. Мы не... И потом мы, наоборот, его аналитически начинаем разбирать. То, что вот вам описывает, скажем, наука, это уже аналитическое описание, как у нас там палочки и колбочки все эти происходят. Значит, и смотрите, что у нас тогда такое, вот эти три ступени. А вот они. Вот о чем мы только что говорили, когда вспоминали шестую книгу «Государство и Тулинию». Нижние призраки чувственные, отображения, меняющиеся, изменчивые. Да? Вторая, то есть знание – это не чувственное ощущение. Вторая ступень. Знание – это не мнение, да? То есть это не докса. Третья ступень. Знание – это не мнение с объяснением, да? То есть это не наука. Видите? Вот они, три ступенечки-то прошли, и на третьей ступени закончился наш тет-тет, наш диалог. И он говорит, это все не годится, знание это не то. И все, и идет себе в царский портик разбираться с Милетом. А на следующий день вдруг раз и ведет себе... Да, смотрите, они математики при этом, Феодор и тет-тет. То есть и третьей вот этой математической ступенью диалог заканчивается. То есть они, математики, не могут ответить на этот вопрос, что такое знание. И тут на следующий день с утра Феодор, математик, как приличный человек, по уговору ведет незнакомца. А он так и есть, ксенос, то есть он не имеет никакого имени. Это буквально чужеземец. То есть он оттуда. Вроде бы из Элеи, да. Вроде. Почему из Элеи? Потому что тут все время будут говорить отец наш Парменин.
Он
да?
Эпекина.
Но он Эпекина на самом деле. Он как бы откуда-то из, как, из некой сказочной философской страны. Ни имени у него нет, ни каких-то там у него более точных очертаний у него
нет. Так же, как Платон говорит о Блаке. Ни имени нет.
Совершенно там, верно. Да-да-да. Он является. Да-да-да. И смотрите, вот в этих диалогах, смотрите, что вот почему они еще и поздние-то. По крайней мере, вот софист и политик. Как парочка тоже, потому что политик это третья. Вот они сначала говорят в тет-тете, потом приводится на следующий день чужеземец, Сократ уходит в тень в этих диалогах, в софисте и в политике. Сократ перестает быть главным, ведущим разговор. Все, Сократа вы тут практически не увидите. Он только в самом начале появляется, а потом разговор ведут уже чужеземец с юношей. А кто такой этот юноша, тет-тет? Не случайно в диалоге тет-тет говорится, что он говорит, ты так на него похож, на Сократа. Причем не только внешне, но и да, внутренне, ладно, ты, своим упорством, там, любовью к знанию, все такое, но даже внешне. У тебя такое же лицо, там, ты такой же курносый. Да? То есть это некое подобие Сократа. И смотрите, сам Сократ уходит на задний план, а вот этот чужеземец. И в этом диалоге впервые возникает, ну, как в одном из последних вот этих поздних диалогов, возникает некая действительно, появляется вот эта, ну, скажем, концепция или теория, или некое позитивное знание, которое вот в середине по поводу этих пяти главных эйдосов. То есть появляется то, чего Сократ никогда не говорил. Потому что Сократ же что нам говорит? Я сам ничего не знаю. Я сам родить ничего не могу. Я только вас подвожу к этому. И вот он подвел тет-тета, математика, то есть того, как кто на третьей ступени. И все. Дальше он отходит в сторону. И дальше уже на это вот подобие Сократа с ним уже разговаривает чужеземец, который ему как бы оттуда, из какого-то другого места, из другого пространства привносит вот это самое знание, о котором Сократ, конечно, никогда не говорит и не говорил и не будет говорить. Потому что Филипп написан в старой манере как бы диалога. То есть, понимаете, да? То есть сама драматическая, вот эта драматургическая структура и диалогов по отдельности, и их, так сказать, совместного существования этих диалогов, она построена именно так, чтобы показать нам, как, что, откуда.
А фронтонная это треугольная
имеется? Фронтонная это треугольная, конечно, композиция. Вот эта фронтонная композиция, она... Да, и, соответственно, вот вы уже поняли, да? В софисте... Вот приходит этот чужеземец, и возникает уже некое эйдетическое знание, наэтическое. То есть четвертая вот эта вот ступень. Вот три у нас закончились в тет-тете, а четвертая у нас вот появляется в этом самом софисте. Поэтому это очень высокий уровень. Я еще раз
диалектика пяти эйдосов вот этих, это что, уже не...
Это эйдетика, это вот уже эйдосы про эйдосы, да. Это как раз... Потому я и говорю, что это сложно очень. Поэтому я и все время и говорила, что необходима какая-то подготовка, необходима какая-то пропедевтика. Нельзя вот так сразу... Раз, хватит, и человек начинает читать софиста, допустим, да, и я все типа понял. Нет, он, конечно, что-то поймет по-своему, да, но это будет не то понимание, которое как бы возникает после прохождения всех этих...
Формально это тоже, Диана, ведь дискурсивно строится.
Дискурсивно, а как иначе? Конечно. А это же отражение. Он же говорит, что логос – это всегда образ, это всегда уподобление, от этого мы никуда не денемся. Все равно же мы всегда находимся в этом
образе. А вот внутри у нас в понимании...
А вот внутри, все, когда мы схватываем, вот смотрите...
Их одновременно.
Вот, мы сейчас вот сидим с вами, вот смотрите, это же на самом деле это такие примитивные, банальные такие как бы вещи, абсолютно вот базовые, что ли, да? Феноменологически вот мы сидим, мы различаем и отождествляем одновременно. Для развлечения, отождествления, неважно чего, хоть стола от потолка, хоть там от стен, хоть людей от, друг от друга, да? Мы одновременно и отождествляем каждое друг с самим собой, различаем их между собой, одновременно как это у нас все получается, через, благодаря актам движения и покоя, соответственно, то есть фиксации, и все это существует. То есть все это есть сущее.
Это сами наши база акты, вообще структурности вот, вообще ума.
Ну да.
Как
ну.
мы воспринимаем мир вот, эдетически, это база любой структурности.
Безусловно.
А уж там число, логика, квантры, это уже там настройки такие уже далекие. А это самая база.
Базовая. Почему вот он к этому... И, то есть и получается, что с одной стороны мы восходили наверх, а с другой стороны мы восходили к самым базовым вещам. То есть тем, которые мы обычно в принципе не осознаем. То есть вот та основа, которая, благодаря которой мы, собственно, мыслим и схватываем все. Вот это ламбана очень важное слово, схватывать, именно схватывать. Потому что тут даже важнее схватить, чем познать, понять это уже потом, да? А именно схватить. То есть мы восходим наверх для того, чтобы схватить какие-то базовые вещи.
Ирина, вот для этих индусов... Ведь для них есть какое-то в литературе специальное наименование, не знаю, метод.
Ну, конечно, они так и называются, пять великих родов.
Чтобы нам понятно.
Они называются пять великих родов.
Ну, это
мегас, да, мегас, генос.
Но мы их все равно эти эйдосы. Когда вы говорите, это
вставайте на
мысли, мы эйдосами через эйдосы.
Я скажу, потому что он
здесь.
Нет, Игорь, потому что сам Платон намеренно здесь синонимически употребляет генос и эйдос. То есть тем самым он хочет сказать, что вот эти пять великих родов, они являются эйдосами. Вот, поэтому генос и эйдос здесь принципиально и то, и другое употребляется. Ну, а в литературе просто называют пять великих родов. Вот, собственно, это вся преамбула. Это все, вся пропедевтика, которую я сегодня хотела вам, так сказать, произнести перед тем, как мы начнем читать. Чтобы вы поняли, что чтение будет непростым.